от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все, Евгений Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас в эту холодную, но все равно весеннюю пору. Наши дорогие слушатели, наш экипаж готов к полету. Штабс-капитан Корнеевский, телеграм-канал «Вечерний вечер», ваш покорный слуга, телеграм-канал «Армагеддоныч», стримы прям вот восстановлена очередность, в срок идут. Один там на 2 дня задержали, извините, пожалуйста. И с нами Иван Стародубцев, телеграм-канал «Турция Это». Вань, вы здесь?
Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте,
здравствуйте. Каждый раз, когда мы с вами говорим, я вспоминаю фильм «Турецкий гамбит». Называется «Наш человек в Анкаре». Mm-hmm.
Да, Евгений Янович, глубокомысленно. Там нашего человека в Анкаре не было, там скорее был другой человек и совсем не там.
Но вы-то в данном случае. Все, те места, где шли военные кампании в книге Акунина, а потом в фильме, они уже давно не Турция.
Да, в том-то и дело, да. Фронт сместился южнее, фронт, он скорее сейчас туристический, нежели такой военный.
Да, в Карабахе бы особенно нашим военным про это рассказать, они бы страшно веселились. Да и в Сирии, честно вам скажу, разное бывает в этой жизни. Однако, между тем, жизнь продолжается, коронавирус тоже, и у нас очередные истерики в российских сетях на тему того, что вот с Украины и в Турции едут, и в Египет, а нас специально всех гонят в Крым. Я сегодня прям наслушался этого. Какой-то придурок сидел рядом, стригся, бубнил. Так он был на эту тему убежден. А чего это на самом деле с коронавирусом в Турции? А тут туристический сезон же вот-вот, и как-то там напряглось очень сильно с поездками. Народ встал в турецкие линии возвращать деньги за билетом просто толпами. А куда деваться?
Деваться, по большому счету, некуда. Турция ввела очередной пакет ограничительных мер внутри страны, причем сроком на 2 недели, со строгим настрого предупреждением о том, что если в течение 2 недель не удастся ополовинить темпы заболеваемости, то будут еще более строгие ограничения в стране. Мы говорим внутри страны те меры, которые предпринимает турецкое руководство. Так вот, вот уже на исходе 2-я неделя. Значит, в эту неделю вошли где-то с 60 тысячами заболевших, сейчас 55 тысяч заболевающих в сутки, при смертности приблизительно 350 человек в сутки, и понятно, что это не те показатели, которые хочет добиться турецкая сторона. Соответственно, где-то на будущей неделе можно ждать вот очередного ужесточительного, так сказать, воздействия со стороны кабинета министров Турции. Значит, на настоящий момент рестораны, кафе, все работает на вынос. Пока такие косметические меры, то есть перемещаться по стране в принципе можно, но при этом надо иметь веские основания в виде, допустим, путевки на отдых, какого-то бронирования гостиницы. То есть, в принципе, куда-то поехать можно. Но в 7 часов вечера ни-ни быть на месте и доложиться, что называется. То есть, это вот такая вот история возникла. Причем было достаточно забавно, что немедленно после того, как были введены эти ограничительные меры, Министерство внутренних дел Турции выступило с предупреждением. Во-первых, развился со страшной силой сектор фальшивых бронирований гостиниц. То есть человек как бы рассекает по стороне, едет на машине, его полиция останавливает, он показывает какое-то липовое бронирование и едет дальше.
Класс.
Строго-настрого предупредили таких умников от того, что такие вещи будут пресекаться. И второй момент, вот у нас, допустим, много говорили на тему того, что вот, а давайте мы, к примеру, вот сейчас коронавирус, такая эпоха, вновь возродится интерес к тому, чтобы покупать недвижимость в той же Турции, потому что, ну, мы просто как по виду на жительство будем ездить в страну и будем там спокойно себе отдыхать, в то время как бедные, в кавычках, россияне, они вынуждены будут отправляться в Крым. Так вот, сообщение, что на эту же тему выступил министр внутренних дел сейчас Турции, который сказал: нетушки, ребята, у кого вид на жительство в Турции, они подпадают под все те же самые ограничения, под которыми ходят и местные жители. То есть была такая задумка, что вот человек идет по улице, уже комендантский час наступил, а вот он россиянин с российским паспортом, но в кармане у него вид на жительство. Вид на жительство он не достает, не показывает, показывает паспорт. И вот на основании этого паспорта якобы к нему будет какое-то особое отношение, и он будет пользоваться преференциями, ему будет начхать на карантин и на все ограничительные меры, он сможет по стране спокойно перемещаться. Нет, вот министр внутренних дел сказал, что будем такие граждане пойманными за руку на улице, которые будут козырять своими паспортами, но не показывают свои вид на жительство немедленно аннулируется, депортация, до свидания. Вот тоже такое предупреждение.
Да уж. Ну, то, что называется, это не совсем приезжайте к нам. Ребята, обстановка в Турции, видимо, боевая, приближенная прям к фронтовой с коронавирусами. А главное, она лучше-то не становится.
Она за месяц кардинально ухудшилась. Цифры улетели, буквально улетели. Не уплыли, а именно улетели. Они в 5-6 раз возросли цифры по заболеваемости. И вот лично я так воспринимаю нынешние меры кабинета министров в Турции как косметические, которые призваны подготовить граждан к еще более жестким ограничениям. Сейчас они могут, в принципе, делать это довольно комфортно, потому что в стране священный для мусульман месяц Рамадан, с чем мы их и поздравляем среди наших слушателей. Вот, все равно люди, они с закатом солнца стараются возвращаться домой, значит, там они у них вечернее разговение, ифтары у них. То есть, по большому счету, эти комендантские часы их не слишком трогают. Вот трогать они начнут ровно через 3 недели, когда там с 13 по 15 будет в стране Байрам. Вот праздник Шикер-Байрама, вот тогда мы и увидим, что будет. В прошлом году вот был сценарий ровно такой же. Турецкая власть обещала, что к майские праздники будет прямо вот День Победы над коронавирусом. Не допобедили, продолжаем побеждать еще и в этом году. Обстановка действительно боевая.
Ах, хонюшки. Ну, ребят, вы все услышали, те, кто слышал, и те, кто способен был услышать. Поэтому страдания, что нужен нам берег турецкий, и срочно Египет, и вообще все те места, где то коронавирус, то еще чего-нибудь, а вы нас тут в Крым гоните, это есть некоторый бред. Разбираться с ценами за гостиницы, которые быстро подняли, чтобы на этом выиграть наши жлобы от бизнеса, безусловно, надо. Это вещи безобразные, но рисковать жизнью, а это реальный риск жизнью, непонятно ради чего, исходя из ослиного упрямства и того, что «а я так привык», ну, как-то странно.
Ну, не менее странным было выступление президента Зеленского, который сказал бы, ну, практически буквально следующее: вот Россия, чем бы она ни руководствовалась, плохая Россия, она сейчас ограничила приезд российских граждан в Турцию, но мы-то Украина не такие. Украина стоит рядом плечом к плечу с Турцией по Донбассу. Соответственно, вот сейчас Украина придет на помощь Турции, чтобы спасти ее туристический сектор, буквально отправив своих граждан, чтобы в качестве таких вот спасателей. Прямо вот такое вот Министерство чрезвычайных ситуаций Украины.
Господи. Ну, смотрите, Министерство чрезвычайной ситуации Украины. Ну, это же Зеленский.
Ну, да, это было вообще... Не могу отделаться от мысли, что каждый раз, когда я на него смотрю, все равно за спиной маячит логотип «Квартал 95». Вот просто вот ничего с этим поделать не могу. Не в ходе визита Зеленского в Стамбул он как-то так не воспринимался, а скорее воспринимался в своем более привычном качестве. Стаж все-таки у него побольше в «Квартале 95», чем президентский стаж. Волей-неволей воспринимается так. Ну и сейчас это просто смотрится какой-то, вообще говоря, сюрреалистичный шарж на тему того, что «а давайте мы людьми поможем». Людьми – это значит поставим их под угрозу, жизнь, здоровье. Они будут непонятно как, если не дай бог они подхватят этот английский штамм, они не дай бог как-то будут заболеют, как причем Министерство здравоохранения Турции уже обнародовало статистику, и статистика аховая по заполняемости, особенно в отделениях интенсивной терапии, там по 75% уже. То есть проблемы будут у них большие, тем не менее делаются вот такие политические заявления. Вот и каждый раз, когда мне говорят, не политизировано ли решение России по поводу ограничения сообщения с Турцией, я вам говорю, смотрите на Украину, вот это политическое решение чисто, потому что нет под ним никакой медицинской подоплеки. А уж думала Россия еще, так сказать, российское руководство по поводу каких-то политических причин, когда принимало решение по медицинским основаниям, но это мы свечку не держали, мы не знаем, о чем они думали, скорее всего, может быть, даже и думали про что-то. Но все равно есть строгие медицинские основания.
А может быть, ни о чем не думали. Кто это знает? Это что же? Со свечкой не подойдешь.
Но, тем не менее, Турция, вот я смотрю телевизионные каналы, очень много обозревателей оценили так, что вот мне очень нравится выражение турецкие серии, там, туристы, там, туристический поток – это наша нефть. Мне очень нравится выражение, действительно, по доходам и по степени их важности для турецкого бюджета, возможно, что это такое вот, это такое сырье для Турции, природный ресурс российский, который направляется в Турцию. Вот, и довольно забавно в этом смысле, так сказать, вот так с точки зрения посмотреть на ситуацию, что Россия направляет нефть, газ, природные ресурсы, лес, еще один природный ресурс своих граждан на отдых в Турцию, довольно забавно. Вот, и вторая история, это по поводу того, что турки вот сказали, что туризм это наше такое мягкое подбрюшье, и сейчас Россия вот за нас, за вас, за Донбасс, за Крым, она нанесла вот удар туркам в ее мягкое подбрюшье, и теперь непонятно вообще, как туристическая индустрия Турции выдержит этот тяжелейший удар или нет. То есть приравниваются эти действия как именно вот к политическим.
Слушайте, если приравнивать все действия турецкого руководства к антироссийской политике, то мы вообще должны уже в конном строю Стамбул брать в очередной раз. Ну что за глупости? Существует эпидемиологическая ситуация. Ну, она и разворачивается. Такая, как она есть. В конце концов, если не будет коронавируса, и Турция не будет сбивать российские самолеты, как это было до коронавируса, ну так и не будет никаких проблем.
На самом деле, у меня другая в этом смысле мысль, что мы видим перед собой классический пример такого, знаете, перевертыша. На самом деле, в августе прошлого года у России, по большому счету, не было медицинских оснований, чтобы направлять туристический поток в Турцию. Ну, не было.
Это совершенно точно.
Статистика была плохая, но было принято, вот тогда было принято не политическое решение закрыть Турцию, но принято было политическое решение открыть Турцию для граждан. И если сейчас Россия примет решение отправлять граждан, вот это будет политическое решение. Решение закрыть не политическое, а вот открыться, вот это будет политическое решение. Уж чем оно может быть мотивировано, это уже другой вопрос. Видно, что Турция пытается подобрать ключики к России. Не знаю, обратили внимание или нет, там, вы, наши радиослушатели, на тему того, что вчера творилось, на тему того, получила ли вакцина «Спутник Ви» лицензию на производство в Турции или нет, завершились ли испытания или нет. А сначала опубликовали материал, ТАСС перепечатал, потом РИА опровергли, потом турки вовсе стерли этот материал, где говорилось о том, что лицензия получена. Вот. И я так понимаю, что это был такой вот проброс на тему того, а вот если мы, допустим, начнем производство «Спутник Ви» в Турции и начнем прививаться «Спутником Ви», может быть, тогда Россия откроет свой туристический поток? Вот подбирают ключики.
Ну, ключики-то ключики. Слишком у нас много, подозреваю я, разного в политике и в стратегии. Если только не забывать о том, что у Турции эта стратегия на нашей территории есть, и она достаточно эффективна, чтобы не сказать агрессивна. А вот какая у нас самих стратегия на нашей территории, тут я даже особенно-то и не понимаю. Может, кто-нибудь мне скажет.
Но мне очень, как сказать, нравится, хотел сказать, на самом деле не нравится, что, что мы говорим сейчас не о стратегии России на территории Турции или там в каком-то регионе, мы говорим именно об оборонительной стратегии, стратегии нашей на своей собственной территории, но это значит, что дела действительно наши очень
плохие. Я не говорю об оборонительной стратегии, я и оборонительной пока не вижу. Где у нас стратегия, кроме чистой имитации бурной деятельности и довольно больших бюджетов, списанных за последние там, лет 30 на тему русского мира? Я что-то стратегии не вижу как раз, Вань, вот просто не вижу никакой.
Ну, действительно произносится очень много громких слов. Действительно, Россия, она имела большую фору перед Турцией. Если мы посмотрим на турецкие интеграционные проекты, то они сильно младше, чем российские проекты. Там тот же Евразес, тот же те же СНГ, они постарше будут. Турция со своим тюркским советом, она лет на 15 помоложе будет. Но, тем не менее, то, что сейчас, допустим, демонстрирует Турция на этом направлении, ну, вообще говоря, углубление интеграции идет прямо от дня ко дню, то есть уже от каких-то гуманитарных проектов идет диалог очень плотный по экономике, уже заговорили о том, что к 2040 году будет сейчас видение опубликовано, что будет из себя представлять тюркский совет. Ну и вообще, вот не дали, как сегодня разговаривал со знакомым там турецким аналитиком, прям турецким-турецким, вот, он сказал, да, что это его мнение, что будущее Турции не в Европейском Союзе или не где-то еще на Западе, а постсоветское пространство, вот эти центральноазиатские республики, это будущее Турции. Вот это говорится открыто, это говорится безо всяких обиняков. Вот из этого надо исходить. Вот на этом пространстве мы либо конкурируем, либо нет. Либо играем, либо нет. Но не конкурируем и не играем, судя по всему.
Ну, дело в том, что я не очень понимаю, а мы вообще конкурировать с кем бы то ни было собираемся или нет, где бы то ни было. Потому что на самом деле, ну да, с Соединенными Штатами у нас воленс-ноленс, поскольку они бьют нас под дых и особо этого не скрывают. Как это получается, как глянешь на карту, получается плоховато. Ну, просто на карту бывшего Советского Союза. И смотришь, где американцы, что называется, взяли под себя бывшие союзные республики, а где им это пока не до конца удалось. Не говоря уже о нашем собственном внутреннем пространстве, у нас с этим тоже все хорошо. Так что Турция в данном случае дополняет скорее эту картину, как и Китай. Если говорить о Центральной Азии, да и не только о Центральной Азии, ну, пожалуй, в некоторых республиках Средней Азии Китай-то уже покруче смотреться будет. Экономика-то да, уж точно.
Это очень правильная постановка вопроса на тему того, кто будет бенефициаром, кто является бенефициаром всех тех процессов, которые происходят на постсоветском пространстве. Допустим, Турция четко увидела, что, допустим, развал Югославии, невзирая на то, что часть вновь образовавшихся государств, они культурно-исторически даже в чем-то близки Турции, религиозно близки Турции, но к разделу этого пирога Турция опоздала. Если мы сравним положение той же Германии после распада Югославии и Турции после распада Югославии, ну, они выиграли раз в 10 меньше, если посмотреть и с точки зрения инвестиций взаимных, и с точки зрения экспорта и так далее. Сейчас Турция пытается такую ситуацию, конечно, на центрально-азиатском направлении избежать, но все равно понятно, что там очень сильный игрок в лице Китая. Россия не демонстрирует какой-то стратегии, это правда. Россия демонстрирует, ну, рефлекс. То есть, есть коленный рефлекс, если молоточком по коленке ударить, то коленка подскочит вверх. Вот такие вот разовые акции, какие-то рефлексы имперские Россия демонстрирует. А что касается какой-то вот вдумчивой, многолетней, осмысленной политики, там, начиная от кадров, заканчивая всего остального, такого не видим, и Турция в этом смысле Россию переигрывает.
Ну, в данном случае, слушайте, если говорить о кадрах, мы и внутри такого не видим. Это жизнь такая. Кадровая политика — это не наше все. И тут мы ничего сделать не можем. Это такая карма. Так что будем жить с тем, с чем будет жить. Мне интересно иногда, может, начальство хочет с Турцией когда-нибудь просто объединиться, Ну вот будет у нас союзное государство России, Турции, и кто там будет в Тюркском совете?
Ну,
сомнительно, так... конечно, но, может быть, с учетом всех тех идей, которые существуют у Турции по собственно российскому территориальному пространству, тут много чего можно интересного, от Поволжья до Алтая, тюркские регионы.
На самом деле, об этой идее говорил даже Владимир Вольфович Жириновский, о том, что действительно Россия с Турцией пора объединяться, что туда же забирать Иран, Ирак и не помню еще кого. То есть идея в воздухе витает.
Такая... Ну, в рамках Жириновского с идеями Ирана, Ирака, это, конечно, круто. Да, только главное, что он хотя бы знает, что это не одна страна, и буковки там разные. Но как вы объедините в чем-то едином Турцию и Иран, я как раз не очень представляю. То, что их умудрились за один стол посадить в рамках Астанинского процесса, ну вот это было настоящее чудо.
Да, действительно, между Турцией и Ираном существует жесточайшая региональная конкуренция. Видеть их за одним столом — штука довольно интересная. Но в плане сюрреализма действительно можно говорить о каких угодно региональных интеграционных проектах. Можно даже сказать, что вообще весь юг Анталии, весь юг Турции, Анталия, Алания и все остальное очень сильно обрусело, и это тоже правда, и что прямо нам сам Бог велел сейчас объединяться. Но можно и такие сюрреалистичные проекты продвигать, почему нет?
Да-да, можно с тем же успехом вспомнить, какое количество наших регионов, как это когда-то говорили, отуречилось. С другой стороны, ну, Турция проходила на пору, когда империя распадалась. Согласитесь, и Турецкая империя, и Персидская империя в рамках их распада в огромной мере наследником этого стала Российская империя. Сегодня наша, там, если угодно, Третья империя находится в состоянии там удержания того, что можно удержать от распавшейся Второй. Бенефициаром этого, безусловно, одним из бенефициаров является Турция. Тут ведь качели, или как в старом анекдоте про журавля: нос вылез, хвост увяз, хвост вылез, нос увяз. Вот мы то в одну приключение вляпываемся, то в другое, пока потихоньку Турция подбирает то, что отпало от Советского Союза. Но сейчас у нас новостной перерыв, а потом вернемся.
От трех до пяти с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что ж, мы вернулись в эфир, с нами Иван Стародубцев, телеграм-канал «Турция. Это». И мы говорим о ситуации в этой стране. Вот первые полчаса проговорили про коронавирус, но это напоминает... давайте поговорим о чем-нибудь хорошем, что слышно о холере в Одессе. Поэтому чертовски хочется переключиться на что-нибудь более конструктивное. Иван Игоревич, у нас из более конструктивного, пожалуй, нет более важной новости, чем канал «Стамбул». Вот материалы, которые вы прислали, я частично вчера озвучил, а сегодня еще была замечательная... ну, у нас же они на сайте-то есть, за вашей подписью. А Институт Ближнего Востока своих лучших авторов не скрывает. Но при этом сегодня вот мы переписывались, и там пошел уже новый блок информации о том, что мост, который будет над каналом Стамбул, уже вроде как начинается строить. И информация о грузопотоке через Босфор, конечно, и перспективах его роста совершенно фантасмагорическая. Что там на самом деле сейчас происходит?
Ну, давайте я начну с самого главного. Канал Стамбул – это проект, который родился не вчера, и он крутится в Турции лет 20 или 30, когда его придумали. Вот. Но именно сегодня он ассоциируется лично с президентом Эрдоганом. Президент Реджеп Тайип Эрдоган имеет такую характерную особенность. Все, что он запланирует, он доводит до ума, просто у него поистине, если можно так выразиться по отношению к президенту, ставя в кавычки, бульдожья хватка на реализацию проектов. Все, что казалось невозможным, ему все-таки удается добить. Буквально несколько простых примеров. Это полная либерализация энергетики, создание в кратчайшие сроки совершенно новой либеральной отрасли в Турции, где турецкие строительные подрядчики в одну секунду стали энергетиками и научились пользоваться электростанциями и эксплуатировать их. Значит, это перевод огромного количества турецкой инфраструктуры на модели государственно-частного партнерства, где государство ни копейки не дает, только налоговые льготы и воду подключает. Вот. Следующий момент – это то, что касается атомной индустрии. Атомная индустрия – беспрецедентный проект АЭС-КУЮ. Впервые в мире проект реализуется на базе модели «строй, эксплуатируй, владей». Таких прецедентов в мире нет. До сих пор по этой модели строили только небольшие электростанции. Все-таки BOT для АЭС – это, конечно, просто революция. Ну, вот. Эрдоган запустил создание в стране национального автомобиля. В кратчайшие сроки собрал крупнейшие турецкие холдинги в одной комнате. И до тех пор, пока они там не подписали свое участие в этом проекте, он их не выпускал. То есть,
вы серьезно?
Ну, практически серьезно, безусловно, все компании крупнейшие, там 5 или 6 компаний, которые являются сейчас консорциумом по созданию национального автомобиля, они были лично приглашены президентом Эрдоганом и лично и настойчиво попрошены этим проектом заниматься. И именно под этим, так сказать, именно, хотел сказать, под этим давлением, нет, под этим приглашением со стороны президента Эрдогана, собственно, этот консорциум и сформировался.
Это как Дон Корлеоне, да, Евгений?
Ну, он сделал им предложение, от которого нельзя было отказаться, при этом у него даже, по-моему, своего Рамзана Ахматовича-то нету для таких вещей.
Не надо, совершенно не нуждается. Я полагаю, что такая просьба со стороны президента Эрдогана впечатляет не меньше, чем приглашение Кадырова. Поэтому ему удается, и, допустим, запускать такие проекты, как строительство третьего аэропорта в городе Стамбул. Беспрецедентный, огромнейший проект. Опять же, 5-6 компаний туда приглашены. Опять же, они все были приглашены лично президентом Эрдоганом. И смотрите, действительно, аэропорт огромный.
Ну, вот слово этом... «приглашены» тут очень интересно.
И все
в
с удовольствием
этом контексте.
Да?
Это напоминает немножко Крымский мост.
Тоже пригласили, и все согласились.
Все были приглашены, и Крымский мост есть. Причем удивительно быстро.
Евгений Ильич, мне тут помните такую замечательную сцену из «Места встречи изменить нельзя», где Шарапова приволокли Горбатому Джигарханяну?
Да.
И он сказал, типа, вы пригласили бы меня, так сказать, я бы сам бы пришел. Вот помните замечательную фразу Джигарханяна, которую он в ответ сказал. Вот. Так что приглашение озвучено и на канал Стамбул. Канал Стамбул, понятно, что эта штука посложнее будет, чем все предыдущее. Но, опять же повторюсь, это личный проект президента. Он лично его курирует, лично продвигает. И вот то, о чем вы сказали, когда мы начинали сейчас эту тему обсуждать, что вот президент Эрдоган выступил с заявлением, что в июне месяце будут уже строиться фундаменты опоры первого моста, который как раз вот будет одним из 6 мостов, которые пройдут над каналом Стамбул. Вот у нас привыкли думать, что канал Стамбула, он будет зарабатывать только вдоль, то есть от судоходного потока, который идет по нему из Черного моря в Мраморное море. На самом деле канал Стамбул будет зарабатывать и поперек. Но представьте себе, что еще возникнет одна судоходная артерия, которая разделяет Европу от Азии. Через эту судоходную артерию пойдут мосты, они, конечно, будут платными. Автодороги, конечно, будут платными. Поэтому зарабатывать эта штука будет во всех направлениях.
Красивая схема.
На самом деле, действительно, этот проект как-то будет очень хитро, как можно судить. Вот вы упомянули по поводу тех материалов, которые мы сейчас сделали для Института Ближнего Востока. Это вот одна из возможных, возможно, скорее всего, надо будет уточняться, финансовых моделей данного проекта. Но заметим, что в этой финансовой модели проекта уже зашито, что с 2026 года практически весь гражданский судоходный трафик из Черного моря в Мраморное и обратно, он пойдет через канал Стамбул, он не пойдет через Босфор. И на этот счет уже достаточно определенно высказался турецкое руководство, которое сказало: мы руками и ногами за конвенцию Монтро 36 года, 80 лет ей, так сказать, исполнилось, и дай бог и жизни, и здоровья еще долгой, вот, долгих лет. А вот канал Стамбул, ну как бы это отдельно, это коммерческие корабли, туда пойдут через него. Мы хотим вот разделить так, это никак, безусловно, не повлияет на конвенцию Монтро. Ну вот, и эта история воспринимается турецким руководством в качестве такого вот своего рода войны за независимость, обретения суверенитета Турции над проливами. Вообще говоря, если посмотреть на историю последних нескольких 100 лет и, может быть, даже тысячелетий, очень много крутилось вокруг установления контроля над этими судоходными артериями и над проливами Босфора и Дарданелла.
Не говорите. Я сразу вспомнил соглашение с Сайкс-Пико, по которому проливы-то должны были быть отданы России. В результате революции это все полетело к чертовой бабушке, но память осталась. И я думаю, в Турции это тоже очень хорошо помнят. При этом конвенция Монтрё, ну, несколько моложе британской королевы, конечно, лет так на 19. Но не исключено, что она все-таки де-факто при всех заклинаниях о глубочайшем уважении к ее конвенции возрасту, конвенция эта, похоже, все-таки довольно быстро себя исчерпает и даст долго жить.
Ну, это то, о чем говорил, опять же, президент Эрдоган, мы ссылаемся только на первых лиц, на первые источники, когда он тут не раз упоминал, что, вообще-то говоря, Лозаннский мирный договор, он не совсем отвечает турецким интересам. Конвенция Монтро подписывалась при особых обстоятельствах, и участниками этой конвенции, так уж получилось, случились не черноморские государства, с намеком на то, что как бы там лишних быть не должно. И вообще говоря, конвенция Монтро, ну она...
Ну, Турции тогда выкрутили руки, и куда она бы делась?
Да, в определенном смысле Турции невыгодно, чтобы конвенция Монтро куда-то девалась, ее выгоднее дорабатывать, нежели чтобы она исчезала вообще, потому что именно конвенция Монтро позволяет Турции заворачивать корабли Соединенных Штатов Америки в том случае, если она захочет это сделать, и ссылаясь на международные правовые акты. Вот, именно. Турция может завернуть корабли Великобритании, если они там где-то нарушат условия конвенции, вот, которые сейчас рвутся в мае месяце в Черное море зайти и поддержать Украину.
Да, это очень забавно с учетом состояния британского флота. Ну, увидим, как это будет. При этом формально-то ее же никто наверняка отменять не будет.
Зачем отменять то, что как бы оно в принципе-то работает, а вот Турции хочется ее докрутить. Главный докрут пока заключается в том, чтобы выделить из нее гражданский судоходный трафик и чтобы он не шел через пролив Босфор. Но я просто приведу простой пример. Представь себе, 2023 год, отмечается столетие Турецкой Республики. Значит, и под столетие Турецкой Республики должны запустить первый реактор атомной электростанции АЭС Акую. Значит, ядерное топливо как повезут туда? Понятное дело, что повезут его из Черного моря, через проливы, Дарданеллы, вокруг Эгейского, до Средиземного моря и сгрузят его на специально сооружаемый порт, который прям прикручен к атомной электростанции Акую. Никто по земле это, конечно, дело не потянет, тем более, что по земле, а как его вести, через Украину, что ли, или через Грузию?
Понятно, интересная мысль. Что к тому времени, правда, будет собой представлять Украина, мы не знаем. Но в любом случае прямой турецко-украинской границы пока еще нет.
Ну да, там понятно, Болгария, да, я понимаю, да, там Болгария, там Греция, все понятно. Я имел в виду западный коридор России, если она хочет туда отправиться, он все равно идет через те края, а восточный через эти края. И хрен редьки не слаще, некуда России вести, кроме как по морю. И вот здесь мы приходим к интересному моменту. А вы себе представляете, что, ну хорошо, один раз они этот груз провезут. Там вообще корабли по 2 недели стоят в очереди, чтобы пройти в проливы. Но сейчас его там по фаст-треку, как в аэропорту, проведут, это судно дойдет, отгрузится там, загрузят эти стержни в реактор, запустят реактор. А дальше станция будет эксплуатироваться 80 лет. И на протяжении 80 лет взад-вперед будут туда ходить корабли, которые будут нести на себе эти урановые стержни, назад вести радиоактивные отходы. Мы правда вот себе можем представить картину, что Турция допустит это, чтобы такие корабли ходили у нее по проливу, много города, многомиллионного города, имеющего огромное культурное, историческое и прочее наследие. То есть нет, эту ситуацию себе представить совершенно невозможно.
А вот, кстати, интересный и очень неожиданный подход к проекту АКУЮ. Я как-то раньше даже об этом не задумывался, да и, по-моему, нигде мы этого не слышали. В Турции такого рода дискуссии о маршруте завоза на станцию АКУЮ топлива идут, или это исключительно вот ваше ноу-хау?
Это мое ноу-хау, это, как бы сказать, по мере того, как проект реализуется, вылезает уйма всякого рода интересных вопросов. Вопрос, как будет организована там воздушная оборона этого объекта, как организована будет защита этого объекта и прочее, прочее, прочее. Там огромное количество тонкостей, но маршрут отправки ядерного топлива вокруг Турции, он в нынешних условиях приобретает совершенно иное звучание. И в условиях, например, напряженности региональные, ну, я не знаю, там эти грузы должны сопровождать, не знаю, военно-морской флот России, что ли, постоянно.
Или Турции.
Или оба из них. То есть мы возвращаемся к идее о том, что все-таки наши страны уже пора объединять.
Да, единого государства. Или, наконец, Белоруссии, в конце концов, отвалят корабли от берегов Белоруссии и удовлетворяет интерес Джейн Псаки к тому, как там может им помешать 6-й американский флот.
6-й американский флот у берегов Беларуси, конечно, это хит сезона, это правда. Вот. Так что о чем мы говорим? Вот очень часто по поводу канала Стамбул, вот постоянно можно слышать вопрос. Нет, вы нам вот расскажите, как будет практически это организовано, причем конвенции Монтрё, как переключить можно судоходный трафик с бесплатного Босфора на платный канал Стамбул.
Как раз как можно переключить что-то бесплатное на что-то платное, это странный вопрос. Вот это мы знаем очень хорошо. Как? Легко.
Знаете, вот эту книжку Остапа Бендера «100 относительно законных способов отъема денег», да, вот здесь я вас уверяю, что на протяжении уже десятилетий эта книга турками пишется, там уже давно все эти планы разработаны, включая дорожные карты. Ну, почему, когда нам задают такой вопрос, от нас ждут простого, односложного ответа на то, на что люди потратили 10 лет и потратили еще миллионы долларов? Но я вас уверяю, что уже даже дорожная карта есть, многовариантное о том, как это будет практически реализовано. А реализовано оно будет, вот этот пример с ядерным топливом для АКУЮ, это четко показывает. Не пойдут корабли с ядерным топливом через Босфор, это 100%.
Ну, значит, они пойдут другим путем. Вот в данном случае будет канал Стамбул, наверное, им и пойдут.
Еще дождемся еще канала параллельного пролива Дарданелла, еще и до этого дождемся.
Ну, есть альтернативный, конечно, путь через русско-турецкую границу, которая к тому времени восстановится на том месте, где была советско-турецкая, в конце концов, почему нет. Был такой фильм «Паспорт» Данелии, там человек обратно в Союз переходил через границу, равнёхонько через ту самую советско-турецкую.
Ну, действительно, регион стремительно меняется, все потрясения, которые он переживает, наводят о мысли о том, что ничто не вечно под луной, и те границы, которые существуют, они тоже начинают сейчас плавать, шататься, трескаться, и Турция, она, да, случился распад Османской империи в прошлом веке, но рефлексы-то остались, население растет, рефлексы остались. какие-то у нее на эту тему, так сказать, идеи остались. Идея пантюркизма, идея единого тюркского мира, она сейчас просто цветет пышным цветом. В том же Телеграме, если почитаете, там просто огромное количество этих каналов возникло. Даже их ведут граждане России, прямо топят за все турецкое. Есть такое.
А на турецком ведут?
На русском языке зачем?
Если огромное... это граждане России, пуркуя бы и не па.
Ну да.
Ну, что теперь поделать? Однако интересный и ужасно неожиданный расклад по поводу... ну вот начали мы с канала «Стамбул», а закончили опять пантюркизмом и всем тем, что...
Не отпускает нас, да, эти идеи?
Не отпускает нас эта тема, и я боюсь, что на протяжении нашей жизни, уж сколько ее там нам осталось, она нас и не отпустит. Однако наш сегодняшний эфир... подошел к концу. Иван, огромное спасибо. С нами был Иван Стародубцев, телеграм-канал «Турция это». До крайности рекомендую, потому что последние события на территории Турецкой Республики, которую он освещает, ну, очень редко освещаются в отечественных средствах массовой информации. Они какими-то другими вещами больше интересуются. Всего хорошего, до следующего часа.
До свидания, спасибо.
От трех до пяти.